Я вспоминаю жизнь Спержина, о которой я думал не так недавно. Я помню, как он взял текст и показал студентам. И говорит: студенты, выходите. И вот однажды он выбрал Луки, 19 главу, история о Закее. И он выбрал студента. Студент вышел вперед, встал за кафедру и начал проповедовать. Сказал: ну, когда я думаю о Луки, 19 главе, истории о Закее, у меня есть 3 пункта. Закей был маленьким человеком, и я такой же. Закей влез на дерево, и я также. Закей спустился, и я также сделал. И с этими словами он спустился с кафедры и сел. Вы можете ожидать первые 2 очень подходят для меня также, но третьего не ожидайте. Начиная конференцию Shepherds в этом году, я думаю, очень важно для нас задать очень важный вопрос. И вопрос: а почему мы здесь? Зачем вы здесь конкретно? Вы говорите: ну, это легко. Проповедь, еда, общение и книги, конечно, для пасторов это лучше всего. Есть конкретные причины, которые привели нас сюда на эту неделю, чтобы получить ободрение, может быть, перенацелить наше служение, жизнь нашу, не чтобы это ни было, но могут быть различные, но я знаю, что все это коренится в одной основной причине, по которой мы здесь находимся на этой конференции. Это из-за того, что все мы хотим иметь эффективное и успешное служение. Служение, которое определяется духовной жизнью, стабильностью и плодотворностью. И каждая индивидуальная жизнь также хочет стремиться к этому. К этому мы все стремимся. Где же мы это найдем? Ну, конечно же, основной большой ответ в Писании. И, конечно же, Писание показывает нам такую дорожную карту для такой жизни. Но сегодня днем я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на один текст, который не просто показывает обещание для такой жизни, такого служения, но даже и показывает путь. Очень знакомый текст, но я надеюсь, что вы увидите его в новом свете сегодня. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной первый псалом. Первый псалом. Цель книги псалмов, наверное, любимый многими из нас, цель, которую Бог дал нам, книгу псалмов, для того, чтобы записать выражение людей по отношению к Богу. Первый псалом написан как, наверное, вступление ко всей книге псалмов. Чарльз Спержен сказал: псалом 1 – это текст, из которого проистекают все остальные псалмы. Многие ученые относят этот псалом либо к Давиду, либо к Соломону. Но это один из псалмов мудрости, если вы разделяете псалмы на категории. Это псалом, который задуман для того, чтобы направлять нас по пути божественной мудрости. Томас Ватсон написал о первом псалме. Его можно назвать руководством для христианина, потому что он показывает твердую почву для святого и, наоборот, для нечестивого. Я хочу прочитать с вами этот текст. Краткий, очень могущественный, очень мощный текст Писания. Псалом 1, следите за мной. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Тема очевидная, тема псалма, что есть всего лишь 2 пути в жизни. Есть путь праведных и путь нечестивых. Первые 3 стиха детально описывают путь праведных. 4-5 стихи – это путь нечестивых. И 6 стих – показывает нам конец направления или к чему приводят эти 2 пути. Я хочу, чтобы вы посмотрели конкретно на духовное процветание, которое идет вместе с, по пути праведных. Посмотрите, как псалмопевец представляет этого человека в этом псалме. Блажен муж. И, кстати, знаете, это удивляет нас, потому что это необычное слово для слова «благословенный». Есть два разных еврейских слова, которые переведены «блажен» или «благословен». Слово «барах» означает «благословенный Богом», когда Бог изливает свое благословение на жизнь человека. Но не это слово здесь используется. Другое еврейское слово, которое используется здесь, это «эшерей». Эшурей появляется 45 в Ветхом Завете, 45 раз, и оно никогда не связано в отношении с, к Богу и никогда не говорит о том, что Бог делает. Бог никогда не использует это слово. Вместо этого это напрямую человеческий вывод в отношении другого человека или обстоятельств. И образ, который возникает за этим словом «блажен», это другой человек, который близко ожидает то, что будет у праведного, какие будут выводы в его жизни. Можно перевести это так. О, которому можно завидовать, или как хотелось бы, как на, или насколько счастлив этот человек. Господь, когда начинал Нагорную проповедь, которая называется проповедью блаженства, он использует то же самое слово из Септуагинты, которое используется здесь в Первом Псалме. Псалмопевец хочет, чтобы мы знали, что человек, который эшерей, наслаждается тем благодатью, тем блаженством, которое есть в его жизни и людьми, которыми окружают его. Есть объективное состояние, его хорошего состояния. И такое состояние постоянно показано в Ветхом Завете, когда используется такое слово. И такое состояние также и соответствует его чувствам, его удовлетворению, радости и наслаждению. Брюс Уолки пишет, для того, чтобы понять слово «эшерей», это жизнь людей, которые живут так, как задумал для них Творец. Псалом 3 говорит нам о том, что значит, он описывает как раз, что значит быть благословенным, что значит быть эшерей. Посмотрите на 3 стих. Извините, третий стих первого псалма. «И будет, как он как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Аналогия, которую приводит здесь псалмопевец, то, что у праведного человека есть жизнь, как у дерева, у которого есть листья, которое приносит плод, и это живое дерево. Это человек, который имеет духовное здоровье, который имеет жизнь и здоровье, и не так, как нечестивые, которые как прах, у которых нет абсолютно никакой жизни. Праведный человек – это тот человек, о котором хорошо заботится. Посмотрите также на эту аналогию в 3 стихе. Посмотрите, посаженное еврейское слово – это буквально слово означает пересаженное. И слово «потоки» вот обычно говорится о каналах оросительных. То есть это дерево, которое описывает здесь псалмопевец в 3 стихе, было аккуратно, о нем аккуратно заботились, и ему постоянно подводили воду в очень сухом климате. Это образ суверенной благодати. Дерево не само посадилось туда, дерево не само туда пересадилось. Нет, о нем аккуратно заботится. Бог изменил характер этого праведного человека из того, кем он был, как был как прах, что-то бесполезное, мертвое, и он принес жизнь, сделал его живым. И он пересадил его туда, где бы он мог укрепиться и духовно быть здоровым. Противопоставьте это с образом праха, который возметаемый ветром. Один выдерживает урагана, а другой несет с ураганом. Также в 3 стихе описывается жизнь значимая. Он приносит плод во время свое. Дерево приносит плод. И когда дерево приносит плод, оно исполняет цель, для которой оно существует. То есть оно приносит то, для чего оно нужно. И оно дает пользу другим. А прах абсолютно бесполезен. Он ни для чего не годится. Итак, жизнь этого человека – это жизнь, которой можно позавидовать. Это жизнь, у которой есть значимость, и она полезна для тех, кто вокруг нее. И он дальше продолжает и говорит об этой жизни, он говорит о постоянстве, о его листе. Смотрите, лист его не вянет. Пророк Иеремия цитирует Псалом 1 и выражает, как бы объясняет, что означает. Это означает, что даже когда придут проблемы, эта жизнь будет существовать. Ну, сравните это опять же с прахом. Ветер возметает прах, и он куда бы он ни взметал, этот прах в конце концов все равно исчезает. Он либо сгорает, либо еще что-нибудь. А жизнь праведника, наоборот, постоянная. Посмотрите, 5 стих говорит, что праведники устоят на собрании правильно. Посмотрите, в 3 стихе он говорит, что во всем, что он не делает, он успеет. И вот в чем этот смысл всего. Человек, которому завидовать можно, он показывает состояние, свое благосостояние и удовлетворение. У него есть сильная духовная жизнь. О нем Бог заботится. Он исполняет свою цель, для которой Бог сотворил его. Он приносит пользу для тех людей, которые вокруг него. У него есть постоянство, терпение, стабильность. И какие бы ни были внешние обстоятельства, он всегда преуспевает и процветает. Братья, именно для этого мы здесь. Именно для этого каждый из нас хочет быть здесь, как человек, как люди служения, как люди, как пасторы. Вот образ жизни, к которому мы все стремимся. И фактически, это жизнь, к которой вы стремитесь. Но вот трагедия. Мы можем стремиться вот этого достойного конца неверным путем. И часто мы так делаем. Несколько раз я могу встречаться с людьми, которые ожидают тех обетований, которые есть в первом псалме. Нужно испытывать Бога, говорят такие люди. Тебе нужно раскрыть свою цель. И знаете, этот список вообще бесконечен. И то же самое искушение приходит к нам, как пасторам. Стремление к успеху в церкви. И опять же, знаете, здесь список может быть бесконечным. Может быть, мы должны создать более удобные условия для неверующих. Может быть, нам нужно добавить больше света, может быть, создать более интересную обстановку, чтобы им было более интересно. Может быть, давайте сделаем другой обзор, не тот, какой был раньше нашего служения. И в соответствии с демографией нашего, ну, может быть, проблемы с современностью, нам нужно принять некоторые нечестивые способы. Давайте зажигать свечи в церкви, будем еще что-нибудь. Я не знаю, как вы, братья, но я не хочу бы размышлять о Боге в спортивном зале. И некоторые думают, что вот это вот решение, может быть, нам нужно более быть связанными с культурой. И список и может продолжать, и продолжать, и продолжать. Послушайте, хотели бы вы быть как человек и как пастор, который наслаждается духовным процветанием и успехом в жизни и в служении, которое описывает первый псалом? Я знаю, что вы хотите, именно поэтому вы здесь, вот что вас привело сюда. И ответ – путь к такой жизни найден здесь, в первом псалме. Есть только два пути. Есть только путь праведности и путь нечестивый. И путь праведного – это путь Библии. А путь нечестивого – это все остальное. Псалмопевец показывает вот эти основные пункты с отрицательной стороны в первом стихе и с положительной точки зрения во втором стихе. Как встать на путь, который обещает нам такую жизнь и служение? И псалмопевец описывает здесь эти первые два стиха в первом псалме. Два основательных посвящения, которые характеризуют жизнь праведного человека. Путь праведного. Два основополагающих посвящения необходимо сделать, если вы хотите иметь такую жизнь эшурей. Первое посвящение праведного человека оставить любой человеческий путь. Оставить любой человеческий путь. Посмотрите на первый стих. Блажен, то есть насколько счастлив человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Вы знакомы с этими тремя выражениями. Возможно, что эти три выражения описывают прогрессию греха. И это так, действительно, что действительно грех идет вниз по спирали. Некоторые говорят, вот вы можете видеть этот человек сначала идущего, потом стоящего, а потом сидящего. И хотя грех идет вниз постепенно, но это не первостепенный замысел псалмопевца. Посмотрите на эти три глагола снова. Эти три глагола, которые используются в первом стихе, это три описание человека, который не спит. То есть, если ты не спишь, то ты ходишь, ты стоишь или сидишь. То, что хочет псалмопевец нам показать, то есть, что вся наша жизнь, ходим или мы стоим или сидим, если мы хотим быть праведными людьми, то у праведного человека нет ничего с этим, что здесь описано. Еврейская грамматика, которая здесь в этом псалме, она подчеркивает это. То есть, здесь показывается человек, который избегает этого как привычку в своей жизни. Мы можем сказать так, он абсолютно не прикасается к этому. И что же оставляет праведный человек? Во-первых, он не ходит на совет нечестивых. Слово «совет», я думаю, вы думаете, знаете, что связан с нашим мышлением. То есть давать совет в принятии решений. То же самое еврейское слово используется в 18 главе Исход, где Иофор дал совет Моисею, как ему нужно управляться с народом. Итак, совет нечестивых или под советом нечестивых псалмопевец подразумевает совет тех, которые постоянно нарушают Божий закон, Божью Тору. Праведный по привычке своей не ходит на совет тех, которые отвергают Божий закон и устанавливают свои собственные правила. Все мы следуем совету людей, которые вокруг нас, и различными способами. И, конечно же, я могу сказать, что есть некоторые моменты. Ну, если когда вот вам было менее 40 лет, то вы предпочитали, наверное, чтобы ваша прическа была довольно-таки лохматой, или, возможно, кто-то предпочитал быть лысым вообще. От 40 до 60 вы бы, наверное, смотрели, чтобы ваши волосы были хорошо причесаны и лежали на том месте, как они должны были, чтобы были смазаны лосьоном. Если вам больше 60, то вы благодарны, если у вас вообще есть волосы, и вы распространяете их на ту территорию, которую они могут покрыть. Но зачем мы вот эти вот делаем выборы? Ну, потому что мы индивидуалистичны. И на самом деле, потому что мы следуем совету людей вокруг нас. Мы следуем совету культуры, и это нормально, потому что Библия не диктует нам стиль прически. Но проблема возникает, когда мы следуем совету нечестивого в том, как мы должны жить в нашей жизни, и как мы должны совершать свое служение. Я хочу спросить вас, как пасторов, какое искушение у нас, чтобы слушать совет нечестивых, неверующих? Возможно, мы стремимся принять философию нашего времени. Вы знаете, очень большое искушение в этом. Ну, например, мы живем в мире, в котором правит натурализм, и натурализм говорит нам, что макроэволюция – это факт. И что мы делаем? Мы пытаемся синхронизировать эволюцию с пониманием книги Бытие. Гуманизм правит в нашем мире, и гуманизм говорит нам о том, что человек является центром всего, и мы строим свое служение человекоцентричным, чтобы человек был центром служения. Постмодернизм говорит нам, что читатель придает значение тексту, поэтому мы придаем тексту такое значение, как будто это воск какой-то, и мы можем сделать таким, как хотим. И поэтому мы принимаем совет нечестивых в той философии, которая правит в нас сегодня. И мы также возникает искушение, чтобы следовать нечестивым, совету нечестивых, используя их методологию, которая строится на мирских советах. Посмотрю, если вы признаете. Ну, например, размер толпы имеет значение, поэтому нам нужно увеличить количество людей, это величайший приоритет. Ну, использовать способ маркетинга также поможет вам в служении. Это работает, знаете, хорошо с зубной пастой, но в церкви это не действует. Развлечение. Вот как вы можете привлечь толпу. Мирская психология. Вот изменяет людей что. Так что не бойтесь использовать вот эти мирские источники для членов церкви. Пусть будут у вас какие-то мирские подходы к людям. Еще может быть, что может быть? Ну, узнайте, кто люди, что они хотят, и послужите им, исследуйте, и постройте подход в служении, основываясь на том, что они хотят. Вы знаете, это хорошо действует с продажей машин, но не с проповедью Евангелия. Какую бы форму это ни принимало, Бог ясно говорит, что праведный человек, чья жизнь действительно блаженна, он оставляет совет нечестивого на любом уровне в жизни своей или в своем служении. Первый стих добавляет. Он не стоит на пути грешных. Слово грешных описывает тех, кто не попали в цель, те, которые не попали, не соответствуют Божьим стандартам. И обычно здесь говорится о конкретных каких-то грехах, нарушений каких конкретных повелений. И псалмопевец говорит, что праведный человек не стоит на пути грешных. И вы знаете, это очень важное слово, очень, очень важное ветхозаветное слово, которое имеет главное место в книгах мудрости. Слово «путь» означает буквально пути, который протоптан в земле людьми, которые шли по этому пути снова и снова и снова. И поэтому у нас здесь очень прекрасное метафорическое слово, чтобы показать стиль жизни человека, его привычки. Когда я рос в Южной Алабаме, я был последним из 10 детей, и наша семья росла во время... Мы жили как бы на краю цивилизации, и за нами было несколько сотен акров леса. И куда бы мы ни шли, везде была красная алабамская глина. Куда бы вы ни зашли, вы могли найти глину. Если вы как ребенок, у вас это вам довольно-таки весело. Но незадолго до того, как шины автомобиля протаптывали дорогу, и я не знаю, возможно, кто-то пытался ехать по дороге, пытаясь не съехать в грязь, но вы можете чувствовать, как когда вы выбираетесь, но глина затягивает вас вот туда, вот в эту вот глину, в эту топь. И еврейское слово как раз путь, это как раз вот такой вот способ поведения или привычка в поведении. И псалмопевец говорит, что праведный человек не стоит, он не остается на пути вот этой грязи, в которой живут грешники. Мы не должны принимать стиль жизни грешников. Вот о чем говорит здесь псалмопевец. И также посмотрите на 118-й псалом, который очень похож на первый псалом. Я вообще думаю, это комментарий на первый псалом и 118-й псалом. Вы можете увидеть здесь в стихах с 1 по 4 тот же самый образ. Псалмопевец, описывая свою любовь к закону Божьему, говорит в 104-м стихе, он говорит: «Повелениями твоими я образумлен, потому ненавижу всякий путь лжи, потому что я люблю твой путь, я люблю твои пути, я ненавижу все остальные пути». 128 стих говорит, он говорит еще более глубоко, он говорит, все повеления твои, все признаю справедливыми. Что еще можно сюда? Он говорит, смотрите, все повеления твои в отношении всего. И что, что он говорит? Посмотрите дальше. И всякий путь лжи ненавижу. Притчи. Продолжая вот этот путь мудрости, 4 глава книги Притч, стих 14. Псалмопевец предупреждает своего сына. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему. Уклонись от него и пройди мимо. То есть постарайся обойти его, чтобы постарайся идти другим путем, чтобы только обойти его. Отойди от него и не иди по нему. Просто иди по пути праведному. И опять же здесь подчеркивается, что праведный человек не принимает стиль жизни, привычки грешников. Что еще может быть более важным для нас, как для пасторов? Мы должны избегать тех путей культуры, в которой мы живем, и даже мы встречаемся с некоторыми протестантскими церквями, которые которые идут по долгое время в прямом противлении Писанию. И я хочу сказать, что многие из них до сих пор стоят на пути грешников. Для тех из нас, которые искушаются стать на путь грешников, я, к сожалению, могу сказать, что есть люди, которые стоят за кафедры, которые проповедуют, но которые живут в тайном стыде. И послушайте, если вы скрываете нераскаянный грех в своей жизни, тогда я умоляю вас, как Иисус Навин умолял Ахана, воздай славу Богу, покайся в этом грехе, отвернись от него и проси у Бога прощения, и тихо уйди со служения. Возможно, нет у вас постыдной жизни стыда, но просто вы стали ленивыми. Возможно, вы не боретесь с грехом в своей жизни, как вы боролись раньше. Возможно, вы встали на путь сдаваться постоянно. Послушайте, что Джонатан Эдвардс сказал. Решено никогда не сдаваться или даже не оставлять свою борьбу со своим грехом, насколько бы неуспешна она ни была. Пусть Бог нам даст такую же силу стремиться к этому. Наш Господь сказал в 5 главе по-другому. Он сказал, если тебе нужно, отсеки свою руку, только чтобы не согрешать или вырви свой глаз. Иисус, конечно, не подразумевал, чтобы буквально это делать физически, отрубать себе руку и все равно грешить, потому что грех происходит в сердце, это от плоти. Что Христос подразумевал, что вы и я должны быть готовы поступать радикально с грехом. Мы должны серьезно к нему относиться. Мы должны сделать все, что возможно для того, чтобы разобраться с грехом в нашей жизни. Если вы относитесь толерантно к греху в своей жизни, вы видите в своей жизни возрастающий путь греха и снижающийся путь праведности, тогда вы встали на путь грешных. Есть и третье утверждение, что делает, что не делает праведный человек. Он не сидит в собрании развратителей. Совет нечестивых говорит о нашем мышлении, путь грешных говорит о нашем поведении, а совет, собрание развратителей говорит о том, к чему мы принадлежим. Слово «развратители» описывается в книгах мудрости, то есть о тех, кто дальше всего от покаяния, тех, кто открыто отвергают Божьи законы. Это не означает, что мы должны полностью порвать все связи с этими людьми. Павел говорит Коринфянам, что мы должны иметь связи с неверующими, потому что мы живем в мире. Но псалмопевец говорит, что мы не должны сидеть в собрании развратителей. И в Ветхом Завете вот это слово «собрание» означает конкретное, может быть, место, где сидеть, а иногда, может быть, вот как собрание, то есть собрание людей. То есть бывают такие официальные собрания, а иногда бывают такие неформальные какие-то социальные встречи. Сидеть в собрании развратителей означает связывать себя с ними либо официально, либо социально, таким образом, что мы становимся одними из них, кому принадлежим. Писание напоминает нам снова и снова, как важно это. И фактически Давид сам сказал в 25-м псалме, он как бы говорит, я не сижу в собрании с развратителями, я ненавижу собрание развратителей, я не буду с ними. Псалом 118, стих 115 говорит, «Отдалитесь от меня беззаконные, буду хранить заповеди Бога моего». Возможно, это старомодно кажется нам сегодня, но это путь к блаженной жизни. Нету каких-то сокращений, нет других путей. Вот он путь. А на каких путях мы искушаемся быть в собрании развратителей? Я встретил одну супружескую пару, которые обсуждали Библию. Вы знаете, иногда люди учатся в семинариях, но даже не готовы принимать то, что там говорится. Даже люди стремятся к какой-то мистеризации молитвы, когда нет единства с фундаментальными доктринами христианской веры. Мы не можем принадлежать собранию социально или официально тех, кто является развратителями или надсмехаются над Писанием. Я не хочу, чтобы вы упустили основную мысль первого стиха. Псалмопевец показывает эту важнейшую точку. Посмотрите на три существительных. Нечестивые, грешные и развратители. Вот эти три существительных включают всех невозрожденных людей. Когда мы читаем этот стих, ну или, по крайней мере, когда я читаю, тогда я думаю, что группа, которая вот упоминается в первом стихе, это небольшая группа из неверующих. У нас есть все неверующие, а вот это всего лишь небольшая группа из неверующих. Но фактически, что показывает нам псалмопевец, то, что каждый неверующий, без исключения, включается в первый стих. То, что он показывает, то, что праведный человек абсолютно избегает любого пути всех людей, которые живут в противлении Богу. Другими словами, он избегает любого человеческого пути. Он не вступает так, как они думают, так, как они живут, и не принадлежит тому, к чему они принадлежат. И если это не ваше посвящение, тогда я обещаю вам, что ваша жизнь, ваше служение никогда духовно не будет процветать в глазах Божьих. Возможно, у вас будет какой-то успех в этой жизни, возможно, вы наполните здание людьми, но вы не услышите «хорошо, добрый, верно, рад», и вы не будете наслаждаться блаженной жизнью, которую описывает первый псалом. Если вы не будете испытывать такую жизнь, если вы хотите испытать такую жизнь, то вот он путь. Джон Каллин написал в своем комментарии, никакой человек не может служить Богу и изучать его закон до тех пор, пока он полностью не убежден, что все нечестивые люди являются ничтожными и нужно уйти от их общества, иначе будешь вовлечен в то же самое обличение проклятиями с ними. Если мы хотим испытывать праведную жизнь, блаженную жизнь, тогда мы должны сделать два важнейших посвящения. Во-первых, мы должны оставить любой человеческий путь. Во-вторых, мы должны принять только Божий путь. Мы должны принять только Божий путь, и об этом говорит второй стих, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Псалмопевец здесь, вы знаете, очень удивительно показывает Писание праведного человека на, в его реакции к Писанию. Один автор написал, что псалмопевец здесь показывает, что формирует мышление человека, то формирует на самом деле его жизнь. Праведный человек находит удовлетворение в размышлении над законом Божьим. И, конечно же, это еврейское слово «Тора», очень часто употребляемое ветхозаветное слово, очень богатое, много, со многими значениями. Ну, буквально означает «наставление». То, что в притчах мы читаем как «наставление отца сыну», то есть «наставление отца своим детям». В истории Израиля Тора использовалась в отношении к одному повелению, к десяти заповедям, ко всему ветхому, к закону Моисею, к пятикнижию. И в конце концов Тора стала означать все Божье откровение. И псалмопевец указывает здесь, что вы можете увидеть истинную праведную жизнь в отношении того, как этот человек реагирует на Божий путь, открытый в Библии. Посмотрите, как он реагирует на него. Одно отношение и одно действие. Посмотрите, в законе воля его. Слово «воля» буквально означает находить удовольствие, то есть испытывать радость или удовольствие. Вот это слово часто переводится как «желание», то есть то, к чему он стремится, то, что он хочет иметь особенно. Очень хорошее описание этого слова. Если посмотреть в небогословские какие-то истории, что очень полезно иногда смотреть. В 106-м псалме, в 30-м стихе, это слово используется в отношении моряков, которые попали в шторм. И когда они уже абсолютно полностью истощены, то их стремление вернуться на землю. И здесь написано «стремление вернуться в порт». И такое вот стремление должно быть у верующих людей. Мы должны желать Писание настолько, настолько моряки желают вернуться домой на землю, когда попадают в серьезный шторм. Праведный человек находит удовлетворение в законе Господа. И в книге Иова написано, в законе Господа я ценю. В 118 или вообще основная тема 118 псалма, 14 стих, основная тема псалма как раз удовлетворение в Слове Божьем. 14 стих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. 24 стих. Откровение твои, утешение мое, советники мои. 35 стих. Поставь меня на стезю заповеди твоих, ибо я возжелал ее. 47 стих. Буду утешаться заповедям твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих. 72 стих. Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. 77 стих, да приедет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой утешение мое. 97 стих, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. 103 стих, как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. 174 стих, жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Я хочу спросить вас, так ли вы относитесь к Библии? Я могу сказать вам следующее. Если в воскресенье утром вы бы заменили Писание чем-то другим, то вы не найдете удовольствия в Слове Божьем. Но вы знаете, Слово должно быть центральным в нашем поклонении, но Господь знает ваши сердца, вы вот здесь сейчас находитесь. Можете ли вы на самом деле сказать, что вы находите удовлетворение и удовольствие в Слове Божьем? Или вы подходите к Писанию как к своему рода академическому в академические книги для того, чтобы только подготовить проповедь и дальше идете. Находите ли вы больше радости в богословских блогах, чем в Библии? Если вы признаете это, то на самом деле ваше удовольствие не такое, как у псалмопевца. Но как же увеличить свое удовольствие? Это очень легко. Проводите больше в нем времени. Проводите больше в нем времени. Иеремия в 15 главе 16 стихе говорит, насколько он радуется Слову Божьему. Он говорит, я съел Слово Твое, и Слово Твое стало радостью моей и удовольствием сердца моего. Мартин Лютер сказал, что Библия как фонтан. Чем больше ты подходишь к нему, чем больше начинаешь пить, то больше возникает жажда. Библия как соленая вода. Чем больше пьешь, тем больше возникает жажда. Но в тот же момент, как и не соленая вода, ты пьешь, и она удовлетворяет твою жажду. Праведный человек находит удовольствие, наивысшее удовольствие в законе Божьем. Также есть и вторая реакция благословенного человека. Он не только находит удовольствие в Слове Божьем, он и размышляет над ним. Слово, переведенное как «размышляет», означает как шепот человек, который как бы описывает человек, который читает тихо какую-то книгу вслух, как бы он говорит тихо сам собой о Писании. То есть тихое писание, перечитывание чего-то снова и снова, или даже разговор сам с собой. Слово буквально означает что-то шептать. Но основное значение этого слова не то, что исходит из уст, а то, что происходит в сердце. В 48-м псалме, в 3-м стихе, можно увидеть противопоставление между размышлением сердца и словами, исходящими из уст. То, что происходит в сердце. И в контексте первого псалма мы видим, что это слово может означать думать над тем, что Писание производит. Размышлять – это значит выбирать глубокое мышление, стремиться к глубокому мышлению о Слове Божьем. Когда мы стремимся к размышлению, то всегда мы достигаем двух целей такого размышления. Две цели всегда существуют. Первая цель – для того, чтобы понять значение текста. Размышление приносит понимание того, что значит текст. И он сделает это через просвещение, как называют богословы. Вы знакомы с некоторыми текстами, которые показывают нам прекрасное описание просвещения. Псалом 18 стих 18. «Открой глаза мои, чтобы мне уразуметь прекрасный закон Твой». «Боже, открой глаза мои, чтобы мне увидеть и чтобы понять». И Павел молится о том же в послании к Ефесянам, 1 главе, 18 стихе. «Молюсь, чтобы глаза сердца, очи сердца ваши были просвещены, чтобы Бог открыл глаза вашего сердца, чтобы вы могли видеть». Это просвещение. Один богослов описал просвещение так. Это работа внутри нас, которая помогает нам понять и полюбить откровение, которое было до нас вот, в библейском тексте. Просвещение – это применение открытой Божьей истины к нашим сердцам настолько, что мы понимаем, как реальность ее для себя, то, что этот текст говорит. Подумайте о прекрасном окне в соборе где-то в Европе. Когда вы придете туда вечером, ночью, когда вы подойдете, вы увидите, что, ну да, красивый витраж, и есть какой-то образ, который вы заметите, но он не производит на вас впечатления. Но когда вы придете в этот собор утром, когда свет проходит через этот витраж, и вы увидите прекрасные краски этого витража, то эта картина становится настоящей, прекрасной, привлекательной. Вот что делает Дух, когда просвещает, он включает свет как бы над страницей, и Слово Божие неожиданно начинает становиться прекрасным, реальным и изменяет наше мышление и влияет на нашу жизнь. И это происходит при размышлении. Вторая цель размышления – это применение. Планировать, как применить на самом деле. Вы можете ли видеть, Господь повеляет Иисусу Навину то же самое в первой главе. Он говорит, я хочу, чтобы ты размышлял над словом для того, чтобы ты мог исполнить все, что написано. Фактически, второй псалом использует то же самое еврейское слово, которое переведено размышлять. Посмотрите на первый стих во втором псалме. Посмотрите, тут говорится, что замышляют. Замышляют. То есть они составляют какой-то план, который что-то хотят сделать. Это делают, что здесь нечестиво, но именно то, что делает размышление. Размышлять – это значит думать глубоко над Словом Божьим для того, чтобы понять его, и для того, чтобы разработать план, как применить это слово в жизни. И посмотрите, что Бог говорит, что у праведного человека такая жизнь, которая производит это день и ночь. Он делает это тогда, когда разум его способен на это. При любой возможности он размышляет, даже когда у него, может быть, нет особого времени, это то, к чему он стремится. И это испытание как раз, или проверка, находите ли вы удовольствие в Писании, вы размышляете ли над ним день и ночь? Являетесь ли вы усердным учеником Писания? Хотите ли вы понять его и хотите ли вы исполнить его? Недавно я спросил у одного известного христианина, как вы думаете, какая величайшая проблема консервативного протестанства? Я говорил о нас. Как вы думаете, какая величайшая проблема в консервативном протестанстве? Знаете, что он ответил? Он сказал, есть слишком много пасторов в нашем движении, которые говорят, что они проповедуют экспозиционно, но на самом деле нет. Я спросил, а как вы думаете, а почему так? И он ответил очень интересно. Вы знаете, он сказал, потому что они не желают посвятить время исполнению трудной работе. Послушайте, лицемерно будет для вас говорить, что вы такой человек, что находите удовольствие в Библии, но если часто вы в субботу вечером только готовите проповедь к субботнему вечеру. И вы знаете, это настолько же плохо, как нерабочий пистолет. В 1542 году в наставлении пасторам Лютер сказал следующие слова. Некоторые пасторы и проповедники ленивые и плохие. Они не изучают, они не читают, они не исследуют Писание. Они ничто, как просто хотят повторять что-то, не понимая. Призыв следить, изучать и внимательно читать. И вы не можете слишком много читать Писание. И то, что вы читаете, вы не можете читать слишком внимательно. И то, что вы читаете внимательно, вы не можете понять слишком хорошо. И то, что вы понимаете хорошо, вы не можете преподать слишком хорошо. А то, что вы преподаете хорошо, вы не сможете исполнить слишком хорошо. Дорогие братья, пасторы и проповедники, молитесь, читайте, изучайте и будьте усердными. Используйте дары, которые даны вам. Это призыв ко всем нам сегодня. Еще один, в чем мы не соответствуем вот в размышлении Писания, и Лютер как раз сказал об этом в своей цитате, это не применяя лично текст, который мы изучаем, не применяя лично тот текст своей собственной жизни. И тем самым мы можем очень легко быть захвачены какой-то занятостью, мы можем полагаться на комментарии, на работу других людей, что наши проповеди становятся более похожи на отчет по книгам. Мы становимся такими, как иглы в шприцах, мы не можем сами лечить. Йоганн Бингл сказал следующее слово. Применяй себя целиком к тексту. Вот это вот как раз усердное изучение. Полностью применяй себя к тексту. И применяй текст полностью к себе. Праведный. Человек, у которого есть блаженная жизнь, любит закон Божий. И он размышляет о нем постоянно, чтобы понять его и чтобы исполнить его. Он находит удовольствие в нем и размышляет над ним. И, братья, хочу сказать вам, что это реальность до какой-то степени в жизни каждого праведного человека. И для всех нас это цель, к которой мы постоянно стремимся. Но ни один из нас здесь, в этой комнате сегодня, не может сказать, что мы полностью оставили все человеческие пути, что мы полностью приняли только Божий путь. Только один человек, который когда-либо жил, только Христос исполнил первый псалом. Он совершенный пример праведного человека. И слава Богу, его праведная жизнь вменена нам. Псалом 1 является своего рода вступлением к книге псалмов с определенной причиной, потому что он призывает любого человека, приходящего к Богу в поклонении, сделать выбор. Сделать выбор между двумя путями. И вы знаете, это путь, который я должен сделать, и вы должны сделать, как человек и как пастор. Есть путь Библии и все остальные пути. Готовы ли вы оставить все человеческие пути и последовать только по Божьему пути? Я хочу, чтобы вы сейчас исследовали свое сердце лично. По какому пути идете вы? И как пастор? На каком пути ваша церковь? Давайте помолимся. Наш Отец изучает этот псалом. Мы понимаем, что Ты обличаешь нас через это слово, мы понимаем то, что должно быть истина в нашей жизни. И я молюсь, чтобы Ты обновил ревность нас, чтобы мы с радостью оставили все человеческие пути и последовали по Твоему, только по Твоему пути, по пути Писания. Пусть он будет направлением нашей жизни и направлением нашего служения. Помоги нам быть мужами, которые честно могут сказать пред Тобой, исследующим наши сердца, что мы нашли величайшее удовлетворение и радость в Твоем Слове. И что мы думаем о Нем глубоко, постоянно, для того, чтобы понять Его лучше и исполнять Его. Боже, благодарим Тебя, что Ты исполняешь его в нас, чтобы мы стремились к пути послушания. Также благодарим за Иисуса Христа, который прошел по этому пути за нас, и жизнь которого вменена нам. И во имя его мы молимся. Аминь.